Вотчмани. Ортодоксальность церкви. Глава 7. Церковь Филадельфии. Книга Откровения, 3 глава, 7 по 13 стихи. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши. Так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот, я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот, я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот, я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Се, гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Того, кто побеждает, сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя города Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Евангелие от Матфея, 23 глава, с 8 по 11 стихи. «А вы не называетесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос. Все же вы братья. И отцом себе не называете никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больше из вас да будет вам слуга». Евангелие Иоанна, 20 глава, 17 стих. Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел к Отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». 1 Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Галатам, 3 глава, 28 стих. «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Мы нарисовали некоторую систематическую схему. Может быть, она поможет нам лучше понять. Первую часть представляет церковь при апостолах. Хотя Ефесская церковь имеет отступление, но она находится на прямой линии, так как Господь признает церковь в Ефесе как продолжение апостольской церкви. Затем идет Смирна, которая также есть продолжение этой линии. Смирна есть поистине страдающая церковь, и для нее нет ни обличения, ни похвалы. Вслед за Смирной случилось нечто, когда появился Пергам. Она не продолжала ортодоксальности апостолов, она соединилась с миром и отвратилась. Она следовала после Смирны, но не продолжила ортодоксальности апостолов. Так как Пергам столь сильно уклонился, то Фиатир последовал по его стопам. Он принял то же самое направление, но не с апостолами. Сардис вышел от Фиатира, и эта церковь тоже уклонилась. Но ее обращение – это был шаг назад. Фиатир будет существовать до пришествия Господа, и также и Сардис будет до пришествия Господа. И теперь мы желаем представить Филадельфию. Филадельфия – это церковь, вернувшаяся к ортодоксальности апостолов. Филадельфия также обернулась к положению в начале Библии. Обращение к восстановлению началось с Сардиса, и оно закончилось Филадельфией. И теперь это также прямая линия с апостолами. Филадельфия вышла из Сардиса. Она и не римско-католическая церковь, и не протестантские церкви, но продолжение апостольского века. Затем пришла Лаодикия, о которой мы будем говорить позже. А теперь посмотрим, что такое Филадельфия. Может быть, нам станет ясно то, что она отображает. Среди семи церквей пять принимают обличение, а две нет. Эти две – это Смирна и Филадельфия. Господу угодно только эти две. Очень примечательно, что слова, сказанные Господом Филадельфии, очень похожи на слова, сказанные Смирне. Проблемой Смирны был иудаизм, но и в Филадельфии была та же самая проблема. церкви в Смирне Господь сказал, чтобы тебе быть испытанным, а церкви Филадельфии я сохраню тебя от часа искушения, то есть испытания, которое придет на весь мир, чтобы испытать живущих на земле». Господь также говорит этим двум церквям о венцах. Смирне он говорит: «Я дам тебе венец жизни», а Филадельфии говорит: «Держи то, что имеешь, чтобы кто не отнял у тебя венец». Эти две церкви имеют точки сходства, потому что они на одной линии, то есть на линии ортодоксальности апостольской церкви. Церковь в Сардисе была восстановлением, но не полным, это было восстановление, но не все было сделано так, как надо. Но Филадельфия отвечает Господнему желанию. Церковь Филадельфии не только не принимает обличение, как Смирна, но более того, она получает похвалу. Ровная линия, которую мы нарисовали, это линия избранных. Мы знаем совершенно точно, что Господь избрал Филадельфию. Филадельфия продолжает ортодоксальность апостолов. Она восстанавливает Смирну. Поэтому для нас слова Господни, обращенные к ней, предназначены для соблюдения и для послушания. Уклонение Пергама и Фиатира было настолько сильным, что даже когда появился Сардис, он не восстановил церковь до совершенства. И хотя он встал на путь восстановления, но цель не была достигнута. Филадельфия есть полное восстановление. Это мы, надеюсь, сможем ясно увидеть. Филадельфия на греческом языке состоит из двух слов. Значение первого таково – любить друг друга, а значение другого – брат. Поэтому Филадельфия – это братская любовь. Братская любовь есть Божье пророчество. Жертва есть особенность Фиатира, и это достаточно сильно отразилось в римско-католической церкви. Восстановление – это характеристика Сардиса, и это отразилось в протестантских церквях. И теперь Господь говорит нам, что есть церковь, которая восстановлена полностью, и потому она принимает от Господа похвалу. У читателей Библии появится вопрос: кто является этой церковью на самом деле? Где нам ее найти в истории? Мы не можем позволить этому вопросу остаться без ответа. Я уже говорил, что дела Николаитов и учения Николаитов имели место в Ефесской церкви и в Пергаме. Более того, я отметил, как они были представлены классом священников. Среди израильтян только левиты могли быть священники, а остальные не могли. Но в церкви все дети Божьи являются священниками. В первом послании Петра, 2 главе, и в Откровении, в 5 главе, нам говорится очень ясно, что все искупленные кровью являются священниками Богу. Но николаиты учредили особенный класс священников. Низы, обычные верующие, должны были быть в мире и заниматься только светскими делами. Священники были выше низов и были заняты делами духовными. И теперь я повторюсь о посредническом классе. Иудеи имеют иудаизм, николаиты развили свои дела до учения. Вы знаете о существовании класса отцов. Они могли заниматься духовным, а другие – светским. Возложение рук – это был их труд. Если мне нужно узнать что-то, я не могу просить Бога сам об этом. Я должен просить их узнать это у Бога. Во времена Сардиса это было особенно явно. Система отцов прошла, система духовенства появилась на ее месте. Среди протестантских церквей есть крайние государственные церкви, и также есть рассеянные негосударственные церкви. Но неважно, какая это церковь, государственная или нет, существование посреднического класса было всегда видно. Первые имеют систему духовенства, а вторые – пасторскую систему. Это система класса священников, назови ты ее системой отцов, духовенства или пасторов, есть нечто неугодное Господу. Протестантские церкви есть изменение формы в продолжении учения николаитов в Пергаме. И хотя в протестантских церквях никто не называется отцом, но духовные и пасторы точно вписываются в этот принцип изменения формы. Даже если вы измените их название и будете звать их тружениками, до тех пор, пока они находятся в этом положении, у них тот же самый запах. Мною было уже достаточно приведено мест из Писания как основание того, что мы все священники. Но теперь есть спор между Богом и человеком. Так как Бог говорит, что в церкви каждый может быть священником, то почему люди говорят, что духовная власть находится в руках посреднического класса, такого как отцы? Я повторюсь, всякий искупленный драгоценной кровью является священником. Ну а почему Господь не укорил Филадельфию, но даже ее похвалил? Вы помните, что было началом посреднического класса в Пергаме, и это отразилось в Риме? У них было папство, имевшее власть над ними, у них были высокие должности, чтобы властвовать над ними, у них был Ватикан, церковный дворец, высокие должности и так далее. Но Господь сказал, что все вы братья. Держитесь. Истина то, что в церкви есть пасторы, но в Библии не описана пасторская система. Кроме того, слово «пастор» – это перевод, но в оригинале это «пастырь», «пастух». Вы можете называть его пастухом или ходящим со стадом. Господь сказал, не должно быть у вас господ и не должно быть у вас отцов. Но вы видите, как в римско-католической церкви называют отцов отцами, а в протестантских церквях называют пасторов пасторами. В XIX веке наступило великое пробуждение, которое отменило посреднический класс. После Сардиса открылось великое восстановление. В церкви братья любили друг друга, и посреднический класс был отменен. Это Филадельфия. В 1825 году в Дублине, в столице Ирландии, было несколько верующих, чьи сердца были движимы Богом к тому, чтобы любить всех детей Господних, независимо от деноминационной принадлежности, в которых они находились. Этот тип любви не мог быть заблокирован стенами деноминации. Они начали видеть, что в Писаниях Бог говорит о теле Христовом, вне зависимости от количества сект, на которые они разделились. Затем они, исследуя Писание, увидели, что система администрирования одного и проповедования одного не соответствует принципам Писания. И они стали собираться каждое воскресенье для преломления хлеба и для молитвы. В 1825 году, спустя более чем тысячелетнюю историю римско-католической церкви, историю протестантизма в несколько веков, первый раз случилось обращение к простому, свободному и духовному поклонению по Писанию. Вначале было всего два человека, а потом четыре, пять. Эти верующие с мирской точки зрения были смиренными и неизвестными, но посреди них был Господь и утешение Духа Святого. Они стояли на основании двух истин. Первое – церковь есть тело Христово, и это тело только одно. Второе – в Новом Завете нет системы духовенства. Все служители слова, поставленные людьми, поставлены не по принципам Писания. Они верили, что все истинные верующие являются членами одного тела. Они тепло принимали всех, кто к ним приходил, вне зависимости от того, к какой деноминации они принадлежали. Они не признавали никаких сект. Они верили, что все истинные верующие имеют служение священников, и потому все они могут приходить в святое святых. Они также верили, что вознесенный Господь дал различные дары церкви для совершения святых, для созидания тела Христова. И потому они были способны отделиться от двух грехов системы духовенства, от принесения жертв совместно и с проповеданием слова. Это позволило принимать всех, кто во Христе, как своих братьев, и быть открытым для всех служителей слова, поставленных Духом Святым для служения. В это время был некоторый человек, принадлежащий духовенству в англиканской церкви по имени Джон Нельсон Дарби, который был очень неудовлетворен состоянием своей церкви, веруя, что она не соответствует библейскому образцу. В это время он часто встречался с братьями, хотя и был облачен в униформу духовенства англиканской церкви. Он был Божьим человеком, человеком великой силы, человеком, желавшим страдать. Он также был духовным человеком, знавшим Бога и Библию, а также он осудил свою плоть. В 1827 году он официально оставил англиканскую церковь, снял священническую одежду и стал простым братом и начал встречаться вместе с другими братьями. То, что вначале видели братья, было ограничено, но когда Дарби официально к ним присоединился, то свет Божий излился, как ливень. Во многом дело Дарби было схожим с делом Уэсли, но их отношение к англиканской церкви было полностью противоположным. В прошлом веке Уэсли чувствовал, что он не может покинуть государственную церковь с миром, а веком позже Дарби почувствовал, что он не может оставаться в англиканской церкви с миром. Но по ревности, преданности и верности они были похожи в очень многом. В это же самое время некто Беллет также посещал собрания. Он также был очень глубоким духовным человеком. Этот тип собраний, который был прост, но согласован с Писанием, очень сильно его взволновал. Он об этом так написал. «Брат сказал мне, что по Писанию верующие, собираясь вместе, как ученики Христа, были свободны преломлять хлеб вместе, как и Господь их наставлял. И это, насколько практика апостолов предполагала, происходило каждый день. Господень – день для воспоминания Господней смерти и послушания Его заповеди приобщения. В другое время Белет написал: «Однажды, когда мы шли с братом и проходили Лоузер Пемброук-стрит, он мне сказал: „Не сомневаюсь, что Господь имеет о нас, чтобы мы собирались вместе, как простые ученики, не ожидая никакой кафедры или служения, но с верой, что Господь будет исправлять нас угодным Ему служением и видя добро среди нас“. Когда он это говорил, я убедился, что моя душа уловила верную мысль. В этот момент я вспоминаю, как будто это было вчера, и это указало мне выход. Это был день рождения моего разума брата, если так можно выразиться». И так постепенно братья находили путь и получали постепенно откровение и свет. Спустя год, в 1828 году, Дарби опубликовал маленькую книгу с названием «Природа и единство Церкви Христовой». Эта книга первая среди тысяч других, опубликованных братьями. В этой книге Дарби ясно сказал, что братья не намереваются создавать новую деноминацию или союз церквей. Он сказал: «Прежде всего, это неформальный союз внешних тел церквей, как желаемый результат. На самом деле удивительно, что раздумывающие протестанты желают его. Вообще, мне кажется невозможным, что такое тело будет признано как Церковь Божья. Это противопоставление римскому единству. Нам нужна жизнь церкви и сила слова, и единство духовной жизни. Истинное единство – это единство Духа, и оно должно быть сотворено действием Духа Святого. Собрание, не охватившее всех детей Божьих на полной основе Царства Сына, не может найти полноты благословения, потому что оно не видит этого Царства, ибо вера собрания его не охватывает. Где двое или трое собраны во имя Его, там Его имя присутствует для благословения. И еще, единство есть слава Церкви, но единство сохранения и поддержки своих собственных интересов не является единством Церкви, но лишь заговор и отвержение природы и надежды Церкви. Единство, присущее Церкви, есть единство Духа Святого и может быть только в том, что от Духа, и потому может быть совершено только духовными людьми. Но что народ Господень делает? Пусть ждут Господа и ждут по учению Его Духа и согласно с образом, жизнью Духа Его Сына. Пусть они пойдут как стадо туда, если только они знают, где пастырь питает свое стадо». В другом месте Дарби написал: «Так как наша трапеза – это трапеза Господня, а не наша трапеза, то мы принимаем всех, кого Бог принял, как грешников, бегущих к Господу для укрытия, не полагающихся на себя, но только на Христа». В это же самое время Бог действовал также в Британской Гайане и в Италии, воздвигнув собрания того же самого типа. В 1829 году такие собрания были также и в Аравии. В 1830 в Лондоне, в Плимуте и в Бристоле были те же собрания. В США также были такие собрания и в континентальной Европе. Вскоре после этого почти повсеместно по всему миру все любившие Господа стали собираться таким образом. И хотя не было внешнего союза, но все были подняты Господом. Одной особенностью появления таких братьев было то, что титулованные и господствовавшие оставили свои титулы и господство. Имевшие степени отбросили свои степени и оставили мирской класс или общество в церкви, стали простыми учениками Христа и братьями друг другу. Так же, как и отец часто встречается в римско-католической церкви и реверент в протестантских, так и слово «брат» полно применялось в их среде. Они были влекомы Господом и потому собирались вместе, и из-за своей любви к Господу они, естественно, любили друг друга. С прошествием лет среди этих братьев Бог дал многие дары своей церкви. Кроме Дарби и Белета, мы видим, как Бог даровал особое служение многим братьям, чтобы питать свою церковь. Джордж Мюллер организовал дома для сирот, восстановил молитву верой. В свое время он получил ответы на более чем 1 500 000 молитв. Макинтош, написавший толкование на Пятикнижье, восстановил знание прообразов. Дуайт Муди однажды сказал, что если бы все книги в мире были сожжены, то он бы удовлетворился тем, что у него осталась бы одна копия Библии и прообразы Макинтоша. Джеймс Дек подарил нам много превосходных гимнов. Джордж Каттинг восстановил уверенность в спасении. Его брошюра «Безопасность, определенность и наслаждение» была опубликована в количестве 30 миллионов экземпляров и распродана до 1900. 1930 года. Кроме Библии, было продано также много других произведений. Уильям Келли написал много толкований. Чарльз Спержен говорил, что его мышление велико, как вселенная. Грант был признан наиболее осведомленным в Библии в XIX и XX веках. Сэр Роберт Андерсон был человеком, в свое время лучше всех знавшим и объяснявшим книгу Даниила. Чарльз Стэнли приводил людей к спасению через проповедь Божьей праведности лучше всех. Трегелес был превосходным филологом Нового Завета. История церкви Эндрю Миллера была наиболее согласной с Писанием среди других книг по истории церкви. Чепмена Бог использовал очень сильно. Это были братья одного времени. Кроме перечисленных, были и другие братья, которые были сильно использованы Богом, и их было по крайней мере более 1000. А теперь посмотрим, что нам дали эти братья. Они показали нам, как кровь Господа удовлетворила Божью праведность, уверенность в спасении, так как слабейший верующий может принять Христа, как верить в Слово Божие, как основание спасения. С тех пор, как началась история церкви, Евангелие не было столь ясно, как в это время. И не только это. Но они также нам показали, что церковь не может достигнуть всего мира. У церкви есть небесный призыв и то, что у церкви нет мирской надежды. Они открыли нам пророчество на грядущее, побуждая нас увидеть, что возвращение Господа есть надежда церкви. Они открыли нам книгу Откровения и книгу Даниила и показали нам царство и скорбь, восхищение и невесту. И без них мы знали бы сегодня только малую долю будущего. Они также нам показали, что есть такой закон греха, от чего освободиться, что было распято со Христом, что с Ним воскресло, как соединяться с Господом верой и как преображаться каждый день, взирая на Него. Это были те, кто показал нам грех деноминационализма, единство тела Христова, единство Святого Духа. Они показали различия между иудаизмом и церковью, между католической и протестантскими церквями. Различия не было еще так видно и так явно, но они его нам показали. Они указали на грех посреднического класса и то, как все дети Божии есть священники и как они могут служить Богу. Они восстановили для нас принцип собраний в 1 Коринфянам в 14 главе. Они указали на то, что пророчествование не есть дело одного, а двух или трех. И это не дело посвященных в сан, но дар Святого Духа. Если бы перечислили то, что они восстановили, то мы могли бы сказать, что в современных протестантских церквях нет такой истины, которую бы они не восстановили или не восстановили их больше. Неудивительно, что Пантон сказал, «Движение братьев, его значение намного больше, чем реформация». Томас Гриффит сказал, «Среди детей Божьих они были теми, кто мог верно классифицировать слово истины». Генри Айронсайд сказал, «Среди тех, кто знал братьев или их не знал, все знавшие Бога получили помощь от братьев прямо или косвенно». Это движение было мощнее, чем движение реформации. И здесь я должен сказать, что дело Филадельфии больше, чем дело реформации. Филадельфия дала нам то, чего не дала реформация. Мы благодарим Бога за то, что проблема церкви была решена движением братьев. Эта позиция детей Божьих почти была восстановлена, и потому в качестве и в количестве оно больше движения реформации. С другой стороны, мы должны отметить, что движение братьев не столь известно, сколько известно движение реформации. Реформация появилась с мечом и с копьем, а движение братьев появилось проповеданием. Из-за реформации многие потеряли свои жизни в европейских войнах. Другой причиной, почему реформация была известной, это ее связь с политикой. Многие народы вместе с реформацией сбросили политическую власть Рима. Все, не связанное с политикой, известно людям не так широко. Но братья увидели две вещи. Первое – это то, что мы называем организованным миром, а другое – это то, что братья называли миром христианства. Они оставили не только психологический мир, но также мир христианства, который был представлен протестантизмом. Поэтому они не только были выделены в протестантском движении. Они не только вышли из мира, но и из мира христианства. С их времени люди познали, что такое церковь, что есть тело Христово, дети Божьи, это единая церковь, и что им нельзя разделяться. Их ударение было направлено на братьев и настоящую любовь друг к другу. Господь Иисус говорит, что появится церковь, чье имя будет Филадельфия. Давайте взглянем на Откровение. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши. Филадельфия – это братская любовь. За что Господь похвалил Филадельфию? Он говорит, что это братская любовь, при которой посреднический класс полностью отменен. Воспользуемся возможностью сказать еще несколько слов. Во Христе нет ни мужчин, ни женщин. Во Христе нет сестер. Мы братья, а не сестры. А почему мы братья? Потому что все мы имеем жизнь Христову. Сегодня есть много людей в мире, но они не наши братья. Человек является братом не потому, что он человек, но потому, что в нем есть жизнь Христова. Так как у меня есть жизнь Христова, то мы братья. Когда Господь воскрес и был готов вознестись, то Он сказал: «Восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему» Иоанна 20:17. В Евангелии от Иоанна Он единородный Сын Божий. В 20 главе Он первородный Сын. В 1 главе Бог видит Его единственным, а в 20 главе Его жизнью наделены люди, а потому Он есть первородный Сын, а мы братья. Через смерть и воскресение Божий единородный Сын стал первородным. Мы можем быть братьями, потому что приняли Его жизнь. Так как все мы приняли жизнь Христову, то все мы братья. Человек является братом, потому что он принял жизнь Христа, и женщина также брат, потому что она также приняла жизнь Христа. И мужчина, и женщина оба приняли ту же самую жизнь Христа, поэтому все они братья. Все послания были написаны братьям, а не сестрам. И индивидуально они, конечно, сестры, но во Христе они братья. По этой жизни мы стали детьми, текина, Божьими. Все сыны и дочери в Новом Завете надо понимать как детей. За исключением 2 Коринфянам 6 главы, Бог не имеет ни сынов, ни дочерей. Видите ли вы это? Во Христе все находятся в положении братьев. Однажды я был в Шанхае, и там был один человек-брат. Я сказал ему: «Иди попроси братьев зайти». Он ответил: «Имеешь ли ты в виду мужчин-братьев или женщин-братьев?» Это был человек, который был научен Богом. Мы видим в сестрах индивидуумов, но во Христе нет различия между мужчинами и женщинами. В церкви также нет ни рабов, ни свободных. Не потому, что он является господином, то и в жизни он получает больше, а я, положим, раб, и жизнь, которую я получаю, также меньше. Давно я помню, некоторые братья мне говорили: «Места собрания обычно убогие. Лучше бы подготовить место, например, для служащих правительства». Я ответил: «А что, вы поместите на вывеску? Это не церковь Христова, это церковь чиновников и господ». Когда мы приходим в церковь, нет никаких чиновников или господ. В церкви все братья. Когда ваши глаза открыты Господом, то вы увидите, что над другими пребывает мирская слава, а в церкви нет таких различий. Павел говорит, что в церкви нет ни иудея, ни грека, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины. Церковь не стоит на различии, она стоит на братской любви. И это открывается так же, как и в других местах, где Господь упоминает свое имя. Сказано: «Он свят и истинен, имеющий ключ Давида, он откроет, и никто не закроет, закроет, и никто не откроет». Его жизнь есть святость, он сам есть святость. Он есть истина перед Богом, он есть Божья истина есть Христос, он держит ключ. Мне хочется спросить одно. Когда Сардис стал свидетельствовать о Господе, были правители этого мира, которые помогали ей вести войну. Борьба шла в Европе долго и потом долго в Англии. Но что же с движением братьев? За их спиной не было никакой силы поддержки. И что же им оставалось делать? Господь говорит, что есть тот, кто имеет ключ Давида, который означает власть. Библия называет Давида царем. Но это не проблема войска или оружия, и не проблема противостояния, а проблема открытых дверей. Некоторый газетчик в Англии сказал: «Я никогда не думал, что братьев так много, и не знал, что их количество может так быстро расти». Путешествуя по всему миру, вы увидите, что братьев очень много. И хотя из них есть те, кто знает учение лучше, а другие знают меньше, положение братьев то же самое. Видя это, мы должны благодарить Господа. Господь говорит, что Он есть тот, кто открывает, и никто не затворит, закрывает, и никто не откроет. «Я знаю твои дела, и что у тебя мало силы». Читая эти слова, наши мысли возвращаются ко времени возвращения Зарававеля, о котором некоторый пророк сказал: «Кто может отвергнуть день маловажного?» Захария 4.10, перевод Дарби. Не отвергая день маловажного, то есть день построения храма. В Библии есть очень сильный прообраз церкви, это храм. Когда Давид был царем, народ Божий был един. Затем он разделился на две части – Иудея и Израиль. Народ Божий стал разделенным, и в то же время появился блуд и идолы. Как следствие, они были пленены Вавилоном. Все признают, что плен Вавилона – это прообраз Фиатира, римско-католическая церковь.